спорту хорошо.
Доброе утро. Это «Комсомольская правда» в Приморье. Вместе с вами в студии Алексей Самуськов.
Как меня зовут? Забыл.
Да, забыл.
Илья Кузнецов.
Забыл. Да, это я. Павел Краснов также находится в студии, но за кадром. Павла не видно. Почему?
Идет видеотрансляция. Но в этой видеотрансляции не видно Павла. Трансляция идет из студии на сайте dv.kp.ru и нашу группу Facebook «Комсомольская правда Владивосток», а также на наш YouTube-канал.
Слушать эфир можно, нужно с помощью мобильного приложения «Радио КП». Есть для любой из платформ, для iOS, для Android.
Телефон в студии 230-22-52 и номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003.
Ничего не изменилось, кроме одного. У нас гость в студии.
Кто ходит в гости по утрам?
С нами в студии Андрей Парабеллум, бизнес-тренер, коуч, писатель, бизнесмен, рекордсмен книги рекордов Гиннесса, хочется добавить миллиардер, гений, филантроп.
Доброе утро. Нет.
Пока здравствуйте, нет. Да. Но к этому и идете.
Хотелось бы.
Хотелось бы. У нас есть традиционный вопрос, каждому гостю в студии мы его задаем. С чего начинается обычно ваш день?
С будильника.
Так, это вот такого ответа, кстати, не было у нас. Было. Да.
Коллекционируем правильный ответ.
Все гораздо проще, да. Будильник и вперед, встал.
Ну, а дальше какой-то обязательный ритуал утром?
Есть утренние ритуалы, да, есть час с утра, который прописан, по которому я каждый день иду, для того, чтобы больше успевать, для того, чтобы больше запланированных вещей было сделано, и меньше на тему думать. Заранее подумал один раз, а дальше просто каждый день делаешь то же самое.
Кофе, чай, вода, новости.
Вода обязательно.
Инстаграм.
Физика, зарядка. И после этого часа обязательно час саморазвития. То есть я либо что-то слушаю, что-то смотрю или что-то читаю.
Ну, то есть у вас обычно это длинный процесс,
да,
утра,
да,
пробуждения. То есть нет такого, чтобы проспали, побежали куда-то.
Я не очень фанат утра, поэтому сегодня исключение, конечно. И с утра это, наверное, такое время для себя больше, чем для
проекта. Да, я бы не сказал, что сегодня утро – это исключение для Андрея. Проснулись, и вот час посвящаем самосовершенствованию, да.
А, кстати, часто на радио?
Нет, был, наверное, раз 10-15.
Ну, всего-то раз 10-15. У нас гости бывают и никогда не были, то впервые здесь появляются. Кстати, вот написано «Рекордсмен книги рекордов Гиннесса». Что за
да,
рекорд?
Попал в книгу рекордов Гиннесса. Мы сделали самый большой онлайн-тренинг в мире. На него вписалось почти 98 тысяч человек. И в прямом эфире от начала до конца отсидело больше 12 тысяч.
12 тысяч человек. А сколько шел?
Шел, вот первый день шел несколько часов, и это было довольно... Пришло 37 тысяч человек, из них от начала до конца отсидело 12. Это было... Мы пытались побить Кембридж, потому что у Кембриджа был предыдущий рекорд 10 800.
И мы пытались, от начала до конца.
От начала до конца. И мы пытались сделать все возможное и невозможное, чтобы у нас цифры были выше.
Ботов закидывали, да?
Нет, нет. К сожалению, считали, нужно было реальных людей, и считали именно тех, если человек на секунду отвалился и зашел обратно, он уже не считался. Поэтому нужно было держать внимание аудитории.
А какая тема была?
Множественные источники быстрого дохода.
Блин,
в 2012
сложно.
Году это было прям очень прорывно.
Источники. Ладно, я не буду спрашивать о чем. Это будет долгий рассказ, да?
Ну, в принципе,
несколько
да.
Несколько часов.
Несколько часов.
А потом мы тренинг вели 3 недели каждый день. Это, наверное, была одна из самых стрессовых программ в моей жизни, потому что столько людей одновременно вести было довольно тяжело.
Тяжело выступать вообще перед публикой?
Первые 100 раз, да.
А потом?
А потом уже...
Что меняется?
Меняется отношение.
Со счета сбиваешься.
Меняется отношение, ты перестаешь на эту тему бояться, ты понимаешь, вот есть люди, которым нужно что-то донести. И пытаешься донести всеми возможными способами.
А вот легче перед коллективом в 50 человек или в 150?
Легче перед коллективом, который сам пришел послушать. Если их пригнали послушать, то это вот самое, наверное, адовое тяжелое выступление.
А что больше всего, что больше всего раздражает? Потому что вот недавно был медиа-саммит проходил, да, и не все спикеры готовы были работать, когда аудитория на что-то отвлекается. Кто-то на телефон, да, кто-то чем-то шелестит. Что вас раздражает?
Когда я не попадаю в аудиторию, когда приходишь рассказать про какой-то вопрос, который людям не интересен. и прям видно, когда все сначала падают в телефон, потом часть выходит, начинается брожение по залу, и в такой аудитории сложно вести, когда нет мотивации.
Вы написали книгу «Как успевать все».
«Как успеть все».
«Успеть все». Да. О чем книга?
Была попытка обобщить свой опыт практически, и как сделать так, чтобы главные вещи в жизни успевать.
А что является главным в жизни?
А у каждого свои. Ну, то есть, одна из таких, наверное, базовых вещей – это подумать, что для вас является главным, прописать это обязательно на бумаге. И дальше, первая, наверное, связка с реальностью, она всегда очень больная, потому что ты говоришь, ну, для меня главное – семья. Там, для меня главное, там, я не знаю, здоровье и так далее. А у меня один из моих менторов задал мне очень интересный вопрос. Он говорит, а ты возьми свой календарь на прошлый месяц и возьми свои расходы и посмотри, а сколько ты времени на свои главные вещи потратил, сколько ты денег на них потратил. И ты понимаешь, что есть главные вещи, которые главные только в голове, и ты ничего не делаешь в их сторону. Соответственно, ну, это иллюзия, это самообман.
Значит, можно, не главные вещи. Можно сказать, что главные вещи в жизни – это покушать.
И поспать, да. Вот, к сожалению, для большинства людей так оно и есть.
Но поспать-то у нас как-то много денег не занимает, по-моему, да?
Но за то время.
Насчет поесть. А вот когда проанализировали, что стало для вас главным?
Начал ставить, то есть начал синхронизировать цели и действия. Когда, если поставил цель, то каждый день к ней что-нибудь делаешь. И они почему-то начинают выполняться после этого.
Ну, есть еще другая методика. Необходимо, во-первых, точно знать, что ты хочешь.
Да.
Это одна из основных вещей.
Наверное,
и к ней тогда идти. Потому что когда многие рассказывают, что я хочу себе красную машину, я мечтаю о красной машине, а каждый день тратит на прогулки в кино по несколько тысяч рублей, да, на отдых с друзьями, а красной машине движения нет. Никакого.
Либо человек хочет красную машину, его сбивает пожарная. И как бы тоже.
Правильно формируете свои желания, называется, да. Ну вот я вот задался целью похудеть на 10 кило.
У тебя получится. Если у тебя не получится, в студию в августе не заходи. Да, ни шагу в студию. А есть такая вещь, как тайм-менеджмент, да, и основной лейтмотив книги в том числе, да.
Тайм-менеджмент. Одна из проблем тайм-менеджмента, он отлично работает. Все стандартные методики тайм-менеджмента прекрасно работают, если у вас 4 дела в день. Тогда можно их писать в ежедневники, всякие разные. Тогда
так,
их...
а какие 4
любые. Дела? Вот если малое количество дел, то тайм-менеджмент работает хорошо.
Я сейчас, Андрея, слушаю и удивляюсь. Я вот не знал этого, да, но обычно я себе в ежедневник только 4 дела заношу в день. Не больше. Больше я просто физически не успеваю.
Не получается. В этом-то все дело. А если люди начинают записывать все свои дела, и на силе воли начинаешь заниматься тайм-менеджментом, хватает ровно на 1.5 недели. Это причем
потом
в лучшем
выгораешь.
Случае. А потом, то есть, в большинстве случаев пишешь большой список, что надо сделать, и никогда его больше не открываешь.
Да, или переносишь на следующий день, потом думаешь, а это не важно, да, потому что уже не успеваешь.
Потому что сделать, уже не надо.
Даже записать не успеваешь, да-да-да.
И все это накатывается, и потом появляется как снежный ком, да. А какая самая большая проблема, когда начинаешь планировать?
Планируешь себя идеального, и что ты думаешь, ну вот я все успею, все будет вовремя приходить, ни к чему не будет опаздывать, я не буду опаздывать, и не встраиваешь себе в расписание блоки замедления. То есть, когда вот ты не успеваешь, или когда тебе нужно просто отдохнуть от работы. И выгорание – это следующая проблема, которая идет из перезагрузки.
Да, я как вот, знаете ли, сейчас слушаю и все на себя проецирую. Как я это все понимаю? Так вот, заедешь днем домой, буквально пообедать вроде как, да, включил телевизор.
Оп, 9 часов вечера.
Прошло 1.5 часа. Очень замечательный фильм показывали. И вроде как и пообедал, и отдохнул. Паузу сделаем на несколько минут буквально. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Duh.
is gone if she needs all the leave. We still pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
С нами в студии Андрей Парабеллум, бизнес-тренер, коуч, писатель, бизнесмен, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса.
Андрей, кстати, а первый раз в Владивостоке?
Нет, я уже третий раз.
Почему?
Зовут выступать, мне здесь очень нравится.
А что нравится в Владивостоке?
Первое, очень красиво, люди доброжелательные, еда вкусная.
А энергетика у людей и другая?
Другая, да, добрые.
Добрые люди.
Да.
Добрее, чем где?
Чем в Москве, например, да, там каждый в основном за себя. А здесь все-таки есть какой-то в воздухе, есть какая-то, я не знаю, люди более расслабленные.
А искали объяснение этому?
Нет, я просто наслаждаюсь. Мне очень
просто
нравится.
Отдыхаете,
да? Мне здесь просто очень нравится.
Возвращаемся к важным вопросам. На что, кстати, посоветуете обращать внимание и что делать, чтобы успевать по максимуму?
Перестать пытаться успевать по максимуму, потому что это всегда ведет к стрессу, выгоранию. И если работать на силе воли, сила воли – величина конечная, она выгорает дня за два. Поэтому, когда используешь силу воли на принятие всех решений в жизни, то очень быстро устаешь. И потом не думаешь, как же так, вроде все запланировал, и ничего не получилось. Планируй только главные дела, то есть те дела, которые по-настоящему для вас являются важными, ключевыми, искать способы только это сделать, а остальное по остаточному принципу. Оно либо успеется, либо перенесется.
А как дойти до этой самоорганизации? Ведь сложно организовать себя, когда мы видим, вроде человек что-то делает, ничего не получается, какой-то ИБД, имитация бурной деятельности, а по факту ничего.
Во-первых, цель должна быть. Зачем? То есть, если у человека есть какая-то цель, это самый такой лучший пример – день перед отпуском. Почему-то в день перед отпуском, когда есть понятная цель, что надо успеть доделать все дела, чтобы завтра уехать, переделывается дел гораздо больше, чем за весь предыдущий месяц. И у меня один из моих первых учителей дал совершенно странный совет в этом плане. Он говорит, если ты успешен максимально в день перед отпуском, тебе нужно каждую неделю уезжать в отпуск. И каждую неделю я, конечно, не смог уезжать в отпуск, но начал ставить хотя бы одну поездку в месяц и действительно стал больше делать, потому что в день перед отпуском и день после отпуска ты максимально
продуктивен. Так же перед Новым годом, да. Мы же подарки откладываем это на последний.
Конечно.
И, да, и точно так же. Начинаем все скупать, быстро делать.
Это говорит
дом
о каких-то...
убираться, нам надо все погладить, мы должны умыться, подстричься обязательно. Новый год.
Это говорит о каких-то скрытых резервах и потенциале человека.
Люди, ну, то есть, наш мозг развит, он же развивался многие миллионы лет, и если нет яркой цели и нет дедлайна, что вот к этой дате нужно сделать, то мозг работает в режиме энергосбережения. Зачем напрягаться, если это не так сильно важно? А если ставишь жесткую дату, что нужно вот сегодня сделать вот эти дела, перестаешь тормозить между задачами, потому что переключение между задачами – это то, что съедает большое количество энергии.
Помните эту фразу, да? Зачем откладывать на завтра то, что можно делать послезавтра?
Конечно.
Зачем? Да, можно послезавтра сделать, ставь себе дедлайн не 5 июня, а 25 июня, и к этой дате уже идешь. Так, ежедневничек перелистываешь. Но также на нас влияют еще и наши привычки.
Конечно.
И не все из них полезные. Как выделить, вот, по вашему мнению, что полезно из привычек, что не полезно?
Ну, во-первых, любая привычка несет в себе какие-то выгоды. Нужно понимать, что с собой бороться бесполезно, все равно проиграешь. То есть, если ты пытаешься опять на силе воли, я не знаю, бросить курить, начать заниматься спортом, ты, если нет объективных причин, почему это нужно делать прямо сейчас, то привычки выиграют. В том числе вредные. Поэтому нужно понять, что дает каждая конкретная привычка, найти способ дать себе это каким-то альтернативным способом.
А у вас Какая есть привычка?
И самая вредная привычка, с которой я долго сходил, это было курение сигар. Я весь прошлый год пытался найти способ сделать это все меньше и меньше, не на силе воли. Вот. И нашел способ, я себя штрафовал. Поставил просто большой штраф. То есть я не запрещал себе курить, мне это просто стало безумно дорого стоить. И я за год выкурил, наверное, всего сигар 5 и себе сказал, что хватит, мне уже все.
А штраф в чью пользу шел? Через госуслуги оплачивался?
Нет, штраф, просто находишь человека, которому ты это переводишь, и все. Вот у меня теперь, например, сейчас я встраиваю привычку ежедневного спорта. И бывают, конечно же, дни, когда очень не хочется, и бывают дни, когда объективно нет времени, потому что ты в перелетах и так далее, и так далее. Но я себе поставил так, что в день, когда я спортом не занимаюсь, я в Инстаграме разыгрываю 10 тысяч рублей. И вот я уже за месяц разыграл таких 5 раз. И вчера, в час ночи, я когда перед тем, как ложиться спать, подвожу итоги дня и понимаю, я не сходил в спортзал. И у меня вопрос, либо идти в спортзал, либо переводить деньги. Я пошел в спортзал.
Мне кажется, я подпишусь сегодня на Инстаграм Андрея Парабеллума.
А я думаю, что тебе также необходимо вот с твоим начинанием такую же вот идею внести в свою жизнь, такую же привычку разыгрывать по 1000 рублей.
Мне сразу почку продать, да?
В коллективе будем разыгрывать, Алексей, не в Инстаграме. Хорошо. У нас понимающий коллектив по 1000 рублей, хорошо?
Хорошо.
Да, только график нам предоставь, когда хорошо. Ты в зал ходишь, фотографии в твоей инстаграме. Да,
доказательства должны быть, конечно.
Обязательно.
С геопозицией.
Обязательно, дата, время, место. А есть еще вопрос о том, что вот бывает не хватает времени. Да, мы объясняем себе, что у нас времени на что-то не хватает. Mm-hmm. Почему его может не хватать?
Ну, всем не хватает, потому что время течет. Кстати, вот есть понятие тайм-менеджмент, управление временем. На самом деле, время управлять нельзя. Вне зависимости от нашего желания, 24 часа ровно идут так же, пытаемся мы этим управлять или нет, как пытаются управлять погодой из своей квартиры. Но тоже, наверное, вряд ли получится. Поэтому, мне кажется, это миф, и просто нужно планировать свои действия. Единственное, чем мы можем управлять, это собой и уровнем своей энергии. Заметили, если у энергии гораздо больше, то успеваешь гораздо больше. И, наверное, мне кажется, что если занимаешься любимым делом и убираешь дела, которые тебе не нравятся из своей жизни, то времени становится больше, потому что тебе
иногда
интереснее.
Иногда это невозможно, за это платят.
Оно пролетает просто очень быстро в таком случае.
Да?
Ты не замечаешь, не обращаешь на него
Абсолютно
внимания.
Абсолютно точно.
И чем, получается, чем больше ты не обращаешь внимания на это время, тем лучше.
Получается очень такой странный парадокс. Если, когда ты очень много вещей делаешь, тебе кажется, что ты безумно медленно все делаешь, а со стороны все считают, что ты безумно быстрый. И наоборот, ты когда тупишь и делаешь все медленно, ты себе кажешься очень быстрым, а со стороны люди понимают, что это все имитация бурной деятельности.
А как узнать, как вот эту грань вычислить-то? Ведь мы же не обращаем внимания.
Подводить результат. Проблема в том, что наш мозг пытается нас сравнивать с кем-то другим. И теперь в Инстаграме можно всегда найти идеальных людей, у которых все получается, у которых идеальные тела, идеальные отношения, идеальные деньги.
А фото
деньги,
со спиной всегда.
И все, да-да-да, и рука вытянутая. Где-то
и идеальное приложение Facetune.
Вот, да. И ты по сравнению с идеальными людьми всегда будешь проигрывать. Поэтому подводим итоги и смотрим назад, что сделал за неделю, месяц, день. И тогда хоть видно движение. Если движение есть, замечательно, значит, идешь вперед. Если движения нет, можно подумать о том, как что-то поменять.
С итогами тоже такая вещь. Ведь многих может это ввести в какую-то депрессию.
Оно в первое время вводит депрессию. В этом-то и смысл. Это получение честной обратной связи от себя же самого. Чтобы понять свои особенности, свои плюсы и минусы. Там, где ты сильный, и там, где ты не очень.
А по поводу тайм-менеджмента. Много лет назад услышал я один совет. Если вы что-то не успеваете, в сутках 24 часа. Можно сделать 25. Спросил, как? А надо проснуться на час пораньше. И тогда у вас будет в сутках 25 часов. Сделаем паузу буквально на несколько минут и затем вернемся к нашему диалогу.
Майский дождь.
приморцу хорошо. Отдохни.
Несколько слов об отдыхе, да?
Да.
Сегодня в Владивостоке продолжаются гастроли Иркутского областного музыкального театра. На сцене Приморского академического краевого драматического театра имени Горького состоится показ, опять-таки в трех действиях, «Белая акация». В 19.00 в Приморском краевом центре народной культуры состоится кинопоказ в жанре комедийный хоррор, да? Для гостей подготовили подборку из 4 фильмов ужасов, на которые принято смеяться.
Приморский государственный музей Арсеньева 18.30 приглашает желающих на экскурсию «Кинематограф Старого Владивостока». Можно будет узнать о первых театрах и кинотеатрах города, а также первых кинопоказах, о том, какие еще визуальные развлечения существовали у жителей прошлых столетий, а также можно увидеть много мест, откуда начинается, собственно говоря, и история кинематографа Владивостока.
И «Приморская картинка». Сегодня там продолжается выставка «Нарисованный Владивосток», посвященная Дню города. На работах иллюстрируется история города, старые улочки, цветущие сады и многое-многое другое.
Отдохни. Что приморцу хорошо.
С нами в студии Андрей Парабеллум, бизнес-тренер, коуч, писатель, бизнесмен, а также рекордсмен Книги рекордов Гиннесса.
Андрей, а как вы отдыхаете?
По плану. Это задача, на самом деле, встраивать в календарь отдых в первую очередь. Потому что работа всегда будет, всегда была, есть и будет. А если отдых не вставить в расписание, то до него можно никогда не добраться. У меня есть знакомые, которые 7 лет планируют, что вот сейчас мы дела доделаем в бизнесе все и поедем куда-то отдыхать. Вот 7 лет
вот
прошло.
Сейчас, вот,
да, вот
7
лет прошло, они так никуда еще не выбрались.
Ну, успешно работают?
Им кажется, что да.
Вам со стороны?
Кажется, похоже на тюрьму, когда ты делаешь все одни и те же действия и надеешься, что результат будет какой-то другой.
А как вы отдыхаете? Что это?
Путешествия. Это всегда какие-то путешествия. Вот у меня сегодня самолет в Японию, например. Я очень хочу доехать до Нары и пофоткаться, и вообще увидеть оленей, которые гуляют по городу. Никогда там не был, и мне кажется, что это довольно прикольно. Я часто обучаюсь, езжу, я совмещаю приятное с полезным. Новые города, новые какие-то впечатления вместе с тем, чтобы чему-то поучиться. И где-то в среднем у меня 2 поездки в месяц. Этим летом получается побольше. Июнь, июль весь какой-то весь расписанный. Но, тем не менее, в августе, вот будет надеюсь, что будет поменьше поездок, можно будет какое-то время уделить дому тоже.
А если взять отдых как вот... как нечто незапланированное. Бывает такое? Вот психанули. Вот сегодня вечером открыли авиасейлс, купили билеты и улетели в Куала-Лумпур.
Да, такое тоже бывает. Но у меня для этого есть отдельный день. Я один день в неделю выделяю на беспланные задачи. Просто у меня есть день тупки, я могу, если я где-то в путешествии, я могу из отеля не выходить вообще.
У
просто
кого-то вот... бывает так вот день тупки, как вы назвали, 7 дней в неделю. Так посмотришь.
Неделя тупки.
Я всегда, кстати, удивляюсь, когда вот либо отпуск, либо какие-то выходные, у меня выходной, к примеру, да, выйдешь так в центр города, пройдешься по магазинам, столько людей, все ходят по магазинам, наверное, кто-нибудь работает, нет?
Да, особенно в рабочее время это всегда удивляло.
Да, и такое же большое количество пробок в рабочее время. Думаешь, ну, блин, ну, все же должны вроде как-то работать, да, а по идее...
А ты смотришь на автомобили, а там не только таксисты.
Да. Кстати, вот по поводу бизнеса. У нас в студии очень часто появляются бизнесмены, да, различные мнения высказывают по поводу того, что очень сложно начинать бизнес. Как вы думаете, сложно бизнес начинать? Легко бизнес начинать?
Нет, ну, наверное, от человека зависит. И когда начинаешь бизнес, хватаешься за все, за любые проекты, любые идеи, какие-нибудь безумные не были, тебе кажется, что вот-вот сейчас оно пойдет. И, наверное, это правильно. То есть, когда первый 1 000 000 рублей зарабатываешь, нужно хвататься за все подряд, и что-то из этого выстрелит. Но когда уже идешь зарабатывать первый 1 000 000 долларов, тебе нужно что-то одно выбрать и делать это очень хорошо. Вот из того, что сработало, из тех десятков проектов, которые сработали или не сработали, выбрать что-то одно и уже его делать профессионально. И тогда можно больше денег заработать.
А как перешагнуть планку? Ведь многие мечтают, и если мы сейчас возьмем, к примеру, коллектив завода, да, 150 человек, проведем опрос, там будет точно 50 человек, которые мечтают о своем бизнесе. Они хотят закончить работать на кого-то и начать свой бизнес. Как перешагнуть?
Мне кажется, что вот это слишком большие ожидания от себя, что сначала закончим работать, а потом откроем, а потом никогда не будет. Мне кажется, параллельно, то есть 40 часов в неделю ты работаешь на то, чтобы поддержать свой уровень жизни сегодняшний. Uh-huh. Но можно выбрать дополнительные 20 часов в неделю, или даже 40, которые ты будешь работать над улучшением. Или над...
В том числе выходной,
например. В том числе один из выходных, конечно. Поэтому я считаю, что 40 часов в неделю на работу – это хорошо, но 20 часов в неделю, чтобы сделать следующий рывок, если не знаешь, куда идти, и учиться идти. А если не знаешь, где учиться, и учиться везде подряд. Ну, то есть сейчас есть такое количество книг, YouTube-видео. Сейчас, по-моему, проблем...
Да, вот те же самые онлайн-курсы.
Проблем в информации сейчас нет вообще. Если раньше у нас была проблема, никто не знал, как делать, теперь, если у тебя есть Google, то ты можешь узнать, как что-то сделать довольно быстро.
Ну, не у всех получается. Ведь большая разница знать, как делать, и уметь делать.
Между знать и уметь... Надо сначала пойти поделать, чтобы что-то не получилось. Нужно опытно работать. И без этого никак. Это как пытаться плавать по книгам, учиться. То есть ты можешь понять, как, в принципе, плавание работает, но это тебе в бассейне не поможет никак.
Я вот уже приводил даже в студию пример. Да, я знаю, как пользоваться сварочным аппаратом. Я знаю, как идет дуга, как там выбрать. Но я не умею. Ну, нет у меня практики, no skills.
Надо сварить 100 вещей. Здесь то же самое. Чтобы запустить какой-то один проект, нужно облажаться в 99 случаях.
Ведь, ну, боятся ведь.
Боятся.
Это же, как минимум, капиталовложение какое-то.
Не всегда. Можно, ну, то есть, это, по крайней мере, вложение времени точно.
То есть, время – единственный невосполнимый ресурс.
Совершенно верно. Поэтому...
Ну вот возвращаемся мы к времени, да. Несколько практических советов. Вот с чего начать, если кто-то сегодня вдруг нас послушал и решил что-то поменять в своей жизни?
Ну, во-первых, очень помогает понимание, что если ты поставил какую-то цель, то какие-то люди уже ее достигали. И можно найти этого человека, попросить час или там дозаплатить за час времени и узнать, что же ключевые вещи, которые человек делал, чтобы этой цели достичь. Если нет денег совсем, но есть книги, которые такие люди пишут, есть интервью, которые такие люди дают, есть видео, которые они выкладывают у себя в соцсетях. Поэтому можно найти 10 человек, которые добились того, что ты хочешь добиться, и всегда практика по-другому будет, чем в учебниках. Поэтому мне кажется, что учебники это... Ну, информация важна из учебников, но она вторична. Сначала практика, а потом
да,
уже...
Многие годы назад, еще на втором курсе, человек, которого все называли доктор Юдин, объяснил мне одну вещь. Когда мы пришли на пару с книгами, он говорит, зачем вам книги? Вы хотите здесь что-то читать? Зачем вам это надо? Я хочу вас... Просто зарядить энергией, чтобы у вас было желание читать. Найти вы всегда сможете, но только если у вас будет на это желание. И умение искать в том числе. А были ли у вас когда-нибудь ошибки?
Конечно, всегда.
Всегда?
Я не боюсь ошибаться. Я, наоборот, даже когда ты очень успешен в какой-то индустрии или в какой-то теме, я считаю, что нужно постоянно искать что-то новое, чтобы внутри себя культивировать состояние новичка. Я вот, например, пошел рисовать, скетчингом занимаюсь, и у меня, ну, первое время получается вообще отвратительно. А подходит преподаватель, делает 2-3 штриха, и то, что мне не нравилось, резко начинает нравиться, резко начинает играть. Я не знаю, как он это делает, но я хочу узнать. Вот это состояние, когда не боишься делать ошибки, и просто весь путь – это одни ошибки. Это когда самолет, если когда он летит из точки А в точку Б, он же никогда не летит прямо по курсу. Он все время ошибается, но все время идет коррекция. Здесь, мне кажется, в жизни так же. Ошибаешься, но корректируешь.
Но ведь состояние ошибки, оно и задает, наверное, многим еще и желание идти дальше.
Многие этого боятся, потому что, когда ты ошибаешься, иллюзия из тебя снимает, что ты идеальный. Что ты как в Инстаграме, да, что ты весь такой успешный и хороший, и у тебя все получается. Не получается. И когда ты это понимаешь и это принимаешь, жизнь становится гораздо интереснее.
Кстати, у нас совсем скоро будет прямая линия с Владимиром Владимировичем. Угу. А какой-нибудь вопрос бы вы задали Владимиру Владимировичу?
Нет. Мне кажется, что в нашей стране каждый таксист знает, как управлять государством, к сожалению, да, и каждый парикмахер. И я туда, ну, я в эту сторону не хожу. Я понимаю, что есть вещи, на которые я могу впрямую влиять. Это моя жизнь. И я стараюсь навести в ней порядок, а все остальное уже по остаточному принципу. Поэтому мне кажется, что наше руководство делает посильные шаги для того, чтобы наша жизнь была лучше и замечательно.
Кстати, по поводу социальных сетей, как-то мы сегодня обошли их стороной, они вам помогают, социальные сети, сейчас?
Смотря чем вы в них заниматься. Если средний человек сегодня по статистике 112 раз лезет в телефон в день. И если, когда ты идешь в телефон, ты только проверяешь, кто тебе написал, кто тебе поставил лайки и так далее, то это всегда проблема. У меня один из знакомых говорит потрясающую фразу. Он говорит, быть известным в Инстаграм – это так же, как быть богатым в Монополии.
Да-да, известный такой.
И мне кажется, что если пользоваться этим только для связи с образами своих знакомых или незнакомых людей, это большая иллюзия. Если использовать для бизнеса, то почему нет? Сейчас любой бизнес можно в соцсетях запустить, раскрутить и найти себе единомышленников, с которыми делать какое-то общее дело.
А у вас много подписчиков?
В Инстаграм, по-моему, 1064 на сегодняшний день.
Много, на самом деле. А это друзья?
Нет, мы тратим довольно большие деньги на рекламу. Мы делаем это неправильно, неэффективно, но у нас есть на это фонды.
Но большое количество подписчиков.
Да, да.
Вот в гостях у нас был Андрей Паравелл, бизнес-тренер, коуч, писатель, бизнесмен, рекордсмен книги про Даргинса и просто замечательный, позитивный человек. Вы всегда желанный гость комсомолки в Владивостоке. Спасибо большое.
Спасибо.
Что приморцу хорошо. Датская рубрика.
Сегодня 19 июня, сегодня среда. Ну а чем замечательен-то этот день?
День наблюдения за облаками.
За сегодня. Облаками. Можем понаблюдать.
Всемирный день неспешной прогулки. Вот гуляешь ты неспешно и наблюдаешь за облаками.
Да.
Два праздника одновременно.
Всемирный день детского футбола сегодня отмечается. А гуляешь неспешно, наблюдаешь за облаками и за тем, как дети играют в футбол. А вот в США... В США... Национальный день мартини. Ну, совместить со всеми праздниками?
Нельзя.
Да почему нельзя? Ну, если неспешно, понимаешь, лизабло. Ладно, события страны мира.
Что 240-й год до нашей
до
эры.
До нашей эры.
Греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычисляет длину земного меридиана.
Какой молодец.
Понимаешь, уже тогда.
Да, 1846 год, Нью-Джерси прошел первый в истории бейсбольный матч. Сколько пинчеров на базе? Нет,
что?
Бейсболе
кто
пинчеров,
это?
Да. 1862 год, рабовладение запрещено на всей территории США.
В 1919 году в Советской России учрежден Государственный гидрологический институт.
1920 год Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности. Не работает, по-моему, до сих пор.
36 лет спустя произошла свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера. Автора прославленной пьесы «Смерть коммивояжера».
1937 год стартовал рекордный перелет из СССР в США через Северный полюс. И в 1999 году вышла первая версия популярнейшего онлайн-шутера Counter-Strike. Играл?
Ты еще спрашиваешь.
А я нет.
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
Проходишь через кишку, через А на Б чекаешь, дусты кидаешь и диффузишь. Вот.
Ты сейчас с кем разговаривал-то? Я ничего не понял.
Врача,
да, да. И...
Экзорциста,
да, да. Я поддерживаю тебя, Павел. А Алексей нас не поддерживает, судя по всему. Ладно, к новостям, да, важным.
Что океанолог Кусто отправил вопрос Владимиру Путину о китовой тюрьме.
Кусто попросил российского президента принять окончательное решение об освобождении узников китовой тюрьмы и возвращении их в места традиционного обитания. Жан-Мишель Кусто знает о китовой тюрьме не понаслышке. Весной этого года он с командой по приглашению российской стороны побывал в бухте Средней, а затем разработал рекомендации по выпуску
морских млекопитающих.
Да, правильно ты сказал. А в том числе он настаивал на том, чтобы животных перестали приучать к человеку, а выпуск должен был быть там, где их поймали, то есть в районе Шантарских островов.
Известно, что позднее российские ученые предложили выпускать мармлеков прямо в бухте Средней, а в владелец китовой тюрьмы продолжает водить туда экскурсии, еще больше приручая китов к людям, чтобы потом, судя по всему, продать их в океанариуме.
Уважаемый Владимир Владимирович, для меня была большая честь посетить вашу прекрасную страну и Приморский край, чтобы вместе с Министерством природных ресурсов и экологии, администрацией Приморского края, учеными в НИРО оценить состояние здоровья касаток и белух, которые в настоящее время содержатся в бухте Средней. Прошу вас принять окончательное решение об освобождении всех касаток и белух в бухте Средней и возвращении их в район их традиционных мест обитаний. Как было рекомендовано в качестве оптимального варианта российскими учеными консилиума и нашей международной командой. Это была цитата, да? Если вы примете такое решение, для меня будет честью лично встретиться с вами и вашей командой, чтобы обеспечить, что выпуск будет успешным, говорится в обращении от имени Кусто. Ну и нам стоит напомнить, да, что прямая линия с Владимиром Владимировичем Путиным состоится 20 июня, уже совсем скоро.
Уже кстати, завтра.
Уже завтра, да? Да. Кстати, завтра утром в гостях в нашей студии будет
в 9 часов утра
мэр Владивостока, да, Олег Гуменюк. И если у вас есть уже вопросы, если есть какие-то, может быть, предложения, да, потому что необходимо, на мой взгляд, всегда вести, ну, в студии «Комсомолки» всегда идет конструктивный диалог. Задавайте, отправляйте на наш студийный WhatsApp, номер WhatsApp
8-924-300-1003.
Да. Телефон студии 230-22-52. Завтра он тоже вам понадобится, хотя и понадобится в том числе и, я думаю, сегодня. Что у нас далее по плану? У нас новостей, слушай, поднакопилось, да, как-то очень много. ФСБ взялось за крупнейшего бизнесмена России, который связан с Приморьем. Я думаю, что об этом попозже расскажем. Ну, а сейчас уделим внимание нужной ревизии. В России хотят изменить ПДД, в которых запутались сами гаишники. Вот такая есть публикация от наших коллег.
И что же там, интересно, такого запутанного
произошло? Я вот не знаю, что там могло...
Мне кажется, правила вполне понятны.
Правила понятны?
Да.
А есть какие-то у тебя вопросы к правилам дорожного
движения? У меня были единственные вопросы к правилам дорожного движения, именно применимы к Владивостоку. Вот все же мы знаем, да, правила заезда на кольцо.
Да, во Владивостоке есть два неправильных.
А во Владивостоке, да, есть неправильные кольца, которые не являются кольцами, а являются клумбой. И в правилах дорожного движения нигде не закреплено клумба. Есть какое-то кольцо, которое не является кольцом.
Подожди, даже есть два. Знак движения, да, по кольцу.
Да, да.
А
да.
есть отсутствие этого знака,
хотя фактически там есть это кольцо. Вот для меня всегда вот это оставалось.
Причем
вот
этот вопрос возникает только, по-моему, у гостей из Хабаровска. Трое гостей из Хабаровска, моих знакомых, да, задавали мне один и тот же вопрос.
А почему,
почему у вас такая фигня с кольцами?
А знаешь, почему из Хабаровска?
Да, не знаю, вопросы. Почему.
Потому что в Хабаровске нет колец. То есть было свое время одно. Мы как бы все учимся, проходим, да, обучение. Нам говорят, как правильно заезжать на кольцо, как с него выезжать. Но у нас нету вот их. Вот. Ну вот было одно, но и то 10 лет, даже 15, по-моему.
Что с ним сделали?
Ну его заменили на развязку. Угу. Такую транспортную, Т-образный перекресток.
Так вот, новости, да, в России собираются пересмотреть правила дорожного движения. Существующих ПДД запутались сами гаишники. Как стало известно, личный состав постоянно испытывает проблемы с правилами. Россияне уверены, что если сами гаишники путаются в правилах, это дно, и падать дальше некуда. Как заявил замминистра внутренних дел, даже сотрудники ведомства испытывают сложности. Так вот, о чем правила, правда, что мне здесь наши коллеги рассказали, не могу понять. Дело в том, что водители не знают правил, полицейские тоже не знают и так далее. Очень много обсуждений. Я думаю, что в следующем часе мы вернемся к этому вопросу по поводу там протоколов. Очень много сказано, да, составления. Совсем недавно, кстати, тоже беседовал с сотрудником ГИБДД, и после нескольких вопросов, как бы это не печально звучало, да, вопросов от водителя, от сотрудника я не получил внятного ответа, хотя он очень долго листал правила дорожного движения.
Из разряда сколько пинчеров на базе?
Да, в конце концов оказалось, что у меня по итогу неисправное транспортное средство. Так и хотели
про твои
указать.
Сетки?
Да, неисправность. Есть такая неисправность. Но она была на месте устранена. Да, и транспортное средство вдруг по какой-то вот магии стало исправным. Хотя до этого нельзя было им управлять. Паузу сделаем, в следующем часть вернемся.
что приморцу хорошо.